Радио Прага. Новости.
Темпы роста чешской экономики достигли 5%. Туристов в чешские регионы привлекают крупные культурные мероприятия. За два года интерес студентов из США к обучению в Чешской Республике вырос на 30%. ВВП Чехии в третьем квартале вырос в годовом исчислении на 5%. Это максимальное значение за последние два года. Во втором квартале экономика выросла на 4,7%. Об этом сообщило чешское статистическое управление. Фактические данные значительно превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали годовой рост на уровне 4,7%. Опубликованная статистика свидетельствует о том, что ВВП по итогам 2017 года может вырасти на 4,5-5%. Четыре крупнейших региональных события Чехии – фестивали «Colors of Ostrava», «Bohemia Jazz Fest», «Большие пардубицкие скачки» и «Гран-при Чехии среди грузовиков Czech Track Prix» принесли региональным бюджетам дополнительный доход в объеме 282 миллионов крон. Почти 109 миллионов были потрачены чехами, а 173 миллиона – иностранными посетителями данных мероприятий. Такие данные приводит агентство Czech Tourism. Подобные события помогают регионам, которые не столь популярны среди туристов, например, проведение музыкального фестиваля «Colors of Ostrava» стало основной причиной пребывания в регионе 83% иностранных и чешских гостей. Подобная ситуация наблюдалась и в Пардубице. На пражском «Bohemia Jazz Fest» в течение двух дней побывали 47 тысяч человек и потратили около 110 миллионов крон, из которых около 108 миллионов потратили иностранные туристы, говорится в отчете «Czech Tourism». Как сообщает агентство Open Doors, за период с 2014 по 2016 год интерес студентов из США к обучению в Чешской Республике вырос на 30%. Если в 2014 году число учащихся из Соединенных Штатов в чешских вузах составило 3572 человека, то двумя годами позже их было уже 4610. В 2015-2016 учебном году Чешская Республика занимала 14-е по популярности место в мире по получению высшего образования и восьмое в Европе. Отмечается также рост числа чешских студентов в американских колледжах. 33% жителей Чехии предпочитают продукцию чешских брендов. На выбор еще 45% оказывают влияние такие факторы, как сила бренда, позиция на рынке и традиции. Продукции иностранных производителей отдают предпочтение только 2% населения страны. Такие данные опубликовало агентство Stenmark. Кроме того, чехи скорее негативно относятся к продаже местных компаний иностранцам. Подавляющее большинство респондентов заявили, что иностранный инвестор, покупая чешскую фирму, должен сохранить название, рецепт и состав ее продукта, как и место производства. 7 из 10 респондентов также считают, что новый владелец улучшит свой имидж, если после приобретения чешского бренда продолжит его развитие, отметила Итка Зиткова, представитель Stenmark. Чешский нападающий Марек Квапил стал игроком Либерица. Хоккеист, который начинал сезон в составе хабаровского «Амура», подписал трехлетний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2020 года. Прошлый сезон Квапил провел в составе «Кометы» из Брно, где в 49 матчах набрал 40 очков. Затем он переехал в Хабаровск, однако за 11 проведенных в составе «Амура» матчей сумел отметиться лишь одной заброшенной шайбой. И в заключение о погоде. В среду 15 ноября в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Утром возможен туман. Ветер переменный слабый, 1-4 метра в секунду. Ночью температура воздуха упадет до плюс 1-3 градусов Цельсия, местами до минус 5. Днем столбик термометра покажет 4-8 градусов Цельсия. Вот и все новости. К этому часу выпуск подготовила Катерина Айспурвит. В эфире русская служба радио «Прага». У микрофона Катерина Айспурвит. Ряд чешских коллекционеров исторического боевого оружия приобретал через словацкие интернет-магазины автоматы, и в результате любители оружия оказались под следствием. Кем был Фердинанд II Тирольский и чем он прославился? В этом году исполнилось 470 лет с тех пор, как этот сын короля Богемии и Венгрии Фердинанда I приехал в Прагу. И сегодня мы отправляемся на танцы, чтобы прямо там послушать деховку – чешскую духовую музыку. Об этом в программе русской службы «Радио Прага». Ряд чешских коллекционеров исторического боевого оружия приобретал через словацкие интернет-магазины автоматы, стреляющие холостыми патронами. Однако именно из охолощенного словацкого оружия, переделанного под стрельбу настоящими боевыми пулями, убивали, по информации чешских СМИ, ни в чем не повинных людей 2 года назад террористы в Париже. В настоящее время из-за этого под следствие попали некоторые чешские энтузиасты, коллекционирующие боевые стволы. Подробнее Ларета Вашкова.
Дело в том, что в Словакии огнестрельное оружие, приведенное в непригодное для стрельбы боевыми патронами состояние, по действующему в стране закону, может легально находиться в гражданском обороте. Однако пакет законодательных поправок, принятый в Чехии, запрещает хранение такого типа оружия гражданским лицам. 2 недели назад полицейские Южно-Моравского отделения предъявили обвинение в нелегальном приобретении и ношении оружия местному виноделу из Знойма. Он в 2014 году приобрел посредством словацкого интернет-магазина охолощенный легендарный ППШ, автомат Шпагина. Житель Знойма, которому ныне грозит до 8 лет лишения свободы, уверяет, он не подозревал, что дома у него хранится что-то нелегальное, ведь к его приобретению предупредительные словацкие продавцы приложили сертификат, что продажа товара разрешена законом. Полицейские Чехии, однако, считают это оружие, на котором можно вновь обновить режим автоматического огня, боевым. Данное оружие можно опять превратить в боевое, то есть оно будет служить своей изначальной цели, сообщил в постановлении о возбуждении уголовного дела против жителя Знойма следователь Радек Шмидт. По его мнению, подозреваемый должен был осознавать весь риск этой покупки, так как в кратком опроснике, предваряющем торговую сделку, написал, что он осознает свою ответственность в связи с приобретением предметов в Словакии, который должен отвечать признанным в Чехии либо в стране гражданином, который является покупатель, критериям. Информация о том, что чешские полицейские подключились к всеевропейской акции «Марс», организованной полицейской службой «Европол», и начали прибегать к конфискации охолощенного словацкого оружия даже во время реконструкции боевых операций членами чешских клубов военной истории, появилась через несколько месяцев после терактов в 2015 году. Органы правопорядка Чешской Республики начали уголовное преследование в отношении тех владельцев оружия, которые не осознавали, что стали собственниками нелегального вида боевых стволов категории А. Об этом информирует газета «Млада фронт Днес». Правила международной торговли охолощенным оружием в Словакии после оказания давления со стороны Евросоюза вследствие произошедших терактов ужесточились. Словацкая полиция ныне ведет учет всех владельцев сигнального оружия, на продажу которого за рубеж требуется уже специальное разрешение. Охолощенный автомат Калашникова, который в Словакии и сейчас можно приобрести примерно за 20 тысяч крон, или чехословацкий автоматический пистолет «Шкорпион», который продают там за 7 тысяч крон, знатоку и сегодня переделать не составит особого труда, предупреждают эксперты и чешские СМИ, сообщившие на прошлой неделе о задержании 6 жителей Южной Чехии. Преступная группировка промышляла покупкой словацких автоматов, которые переделывала в боевые и продавала на черном рынке.
Я слышал о нескольких аналогичных случаях в Знойемской области. В целом, думаю, что чешское законодательство в данной сфере является адекватным ситуацией. В клубах военной истории работают профессионалы своего дела, которые не позволили бы использование такого рода оружия во время своих мероприятий. По собственному опыту я могу сказать, что на акциях, которые я лично организовал, ни разу не произошло каких-либо недоразумений, связанных с несоблюдением закона.
На акциях, которые я пожадал, так не были жадные эксцессы. Так оно это сложное, но обычно я думаю, что...
Если же говорить принципиально, то это сложная проблематика, но в целом, полагаю, люди хорошо осведомлены. Что касается деятельности клубов военной истории... По-моему, им следует оказывать больше доверия, так в определенной степени они выполняют функцию надлежащую государству, то есть правдиво излагают исторические факты, но их деятельность осложнена. Оружие, которое используют их члены, подвергается чрезмерно тщательной проверке в государственных учреждениях, а процесс такой экспертизы, вероятно, можно было бы и упростить. Естественно, это мое личное мнение не специалиста.
Что možná šlo zjednodušit, ale já na to nejsem odborník.
Рассказал в интервью «Радио Прага» организатор мероприятий клуба военной истории в Моравии Даниил Гаргулак. Большинство опрошенных нами членов клубов военной истории сообщили, что все их члены хорошо осведомлены о действующем законодательстве, которое касается правил хранения и приобретения оружия. Они одновременно допускают, что в некоторых случаях люди, не входящие в объединение или клубы военной истории, могли недопонять правила, не догадаться переспросить более сведущих в этой области коллекционеров и ошибочно трактовать некоторые из поправок.
Благодаря кому в Праге появился прекрасный королевский дворец и огромные залы Пражского града? Что оставил потомкам покровитель искусств Фердинанд II Тирольский? В 2017 году исполнилось 470 лет с тех пор, как этот сын короля Богемии и Венгрии Фердинанда I и его жены Анны приехал в Прагу, чтобы отстаивать здесь интересы своего отца и всей Габсбургской династии. Радио Прага побывало на выставке в Вольштейнском манеже, посвященной этому члену династии Габсбургов. Подробнее Ларета Фашкова.
К юбилеям приурочен крупный выставочный проект, освещающий его пребывание в Тироле и Богемии. Выставка проходила в величественном австрийском замке Амбрас, а в ноябре открылась и в Национальной галерее Праги. Обе выставки, на которых представлены картины, собрания редкостей, ренессансное оружие, фолианты, архивные рукописи, в том числе собственноручная подпись эрцгерцога австрийского и по совместительству графа Тироля, возникли в сотрудничестве с Музеем Вены, Национальной галереей в Праге и с Чешским институтом истории искусства. На пражской выставке в Вольштейнском манеже более 300 экспонатов, многие из них в Чехии экспонируются впервые. Фердинанд I, второй сын императора, провел детство и молодость в тени старшего брата и наследника трона Максимилиана. С 1547 года он занимал должность наместника своего отца в чешских землях и играл весьма важную роль в политической и общественной жизни. Ему предстояло продолжить работу по реконструкции королевской резиденции Пражского града, кардинальное преобразование которого начал еще его отец. Именно по проекту Фердинанда был создан один из старейших королевских дворцов Праги, получивший название «Звезда». О неординарности и разносторонних талантах Фердинанда Тирольского свидетельствует и собранная им библиотека, одна из самых больших и богатых в Центральной Европе того времени, а также уникальные коллекции произведений искусства и оружия. Потомок императора оставил после себя редкое собрание естественно-научных экспонатов, которому могли бы позавидовать и профессора, свидетельствовавших о его интересе к медицине, хотя сам Фердинанд, в отличие от своей избранницы Филиппины, написавшей сборник рецептов различных снадобий, и не занимался врачебной практикой.
Здесь мы видим один из самых красивых образцов из крупного оружейного собрания графа Тирольского, которое изначально находилось в государственном замке Амбрас неподалеку от Инсбрука, а позже было разделено на две части. Фердинанд II был щедрым покровителем искусств и поклонником рыцарских турниров, в которых он сам принимал участие. Будучи сторонником пышных торжеств, сопровождавших турниры, он несколько раз сам являлся их устроителем. Именно в этот период его наместничество в Праге и пребывание в Инсбруке был дан мощный толчок развитию ремесла мастеров-бронников, производивших разные части доспехов, так как Фердинанд активно поддерживал ремесло этих кузнецов. Можно полюбоваться так называемым орлиным набором доспехов, основу которого составляла конская упряжь. Набор использовался в разных вариантах, дополнялся разнообразными типами шлемов, в зависимости от того, в каком турнире, пешем или в конной шибке, рыцарь принимал участие. Какую данную дисциплину вы хотели участвовать? Пеший турнир, ездецкий турнир и так далее.
рассказывает один из кураторов пражской выставки Станислав Горбатый. Фердинанд был известен также как любитель охоты и придворных торжеств, во время которых нередко пробовал себя в качестве певца и актера. Пример страстного коллекционера в лице Фердинанда вдохновил на поиски редкостей также его племянника, будущего императора Рудольфа II. Их объединял близкий круг интересов. Контакты Фердинанда с чешскими аристократами не прерывались и после его переезда в Тироль, где эрцгерцог обосновался после смерти отца в 1567 году. Замок Амбраз был выбран для выставки не случайно. Несмотря на то, что большая часть собранных при жизни Фердинанда экспонатов впоследствии разошлась по венским музеям, немало картин, скульптур и других предметов из обширной коллекции до сих пор украшают замок, к которому граф Тирольский был так привязан при жизни. В замке после переезда из Богемии жила его невенчанная супруга Филиппина Вазар и двое их сыновей. Сомнительный статус красавицы, а Фердинанд женился на дочери аугсбургского банкира тайно, не позволял Филиппине даже после бракосочетания, о котором узнал и ее тесть-император, жить вместе с правителем в официальной резиденции. Сыновья от этого брака были полностью исключены из линии наследования. Лишь за 4 года до смерти Филиппины папа Римский признал этот брак законным супружеством. Вернемся, однако, в Вальштейнский манеж.
Сохранилось и особое послание, у которого есть чисто гипотетическое объяснение. Фердинанд II отправил его в 1563 году своему брату Максимилиану II, который к тому времени уже стал наследником императора Священной Римской империи и королем Чехии, сообщив, что в его распоряжении находится цикл 40 портретов правителей. Фердинанд предложил использовать портреты для украшения сейма, строительство которого как раз уже было завершено. Само собой разумеется, что в таком случае эти правители должны были быть чешскими, но Фердинанд II послал рисунки Габсбургов. В нашей экспозиции представлены 2 очень интересных, но обезглавленных портрета из этого цикла, созданных в 40-е годы XVI века. Фердинанд, видимо, чувствовал, что обязан предложить эту серию портретов брату. Предложение действительно было неуместным. Речь шла о представителях Габсбургской монархии, что не имело никакого отношения к чехам.
Подчеркивает одна из кураторов пражской выставки Лишка Фучикова. Выставка будет открыта в Праге до 25 февраля 2018 года.
Духовой оркестр – это звучит гордо. Он гремит во время триумфального марша в опере «Аида». Однако в Чехии прижился в куда менее торжественном варианте. Духовая музыка, называемая не иначе как «деховка», неотъемлемая составная столь популярных в стране танцевальных вечеров, сезон которых начинается как раз в эти дни. За танцами и музыкой отправилась и Эва Турочкова.
Богема.
Мы находимся в деревне Злонин, в километрах 20 от Праги, на мероприятии с названием «Танцы станды татара».
Почему я люблю сюда ходить? Потому что духовая музыка – это мое детство. Я на ней вырастала. Мы ездим сюда потанцевать каждый месяц. Вот уже 5-й, а может и 7-й год.
Старается перекричать музыку пенсионерка Ежина из города Нератовице.
Духовой музыкой я занимаюсь уже более 60 лет. Я познакомился с ней в оркестре моего папы, он был военным музыкантом. Ну и мой дед тоже. В 14 лет я начал играть в духовом оркестре, а когда уже сам непосредственно служил в армии, увлекся и другими стилями.
Рассказывает 80-летний Станда Татар. За свою карьеру он играл и в «Северянке», и в «Строгованке», и в «Мараванке», а по сей день сотрудничает с «Шагайкой». Сам автор более 150 песен.
Основа духового оркестра – это хорошие корнеты, теноры, кларнеты, тубы, ну и также ударные инструменты. Все музыканты должны быть профессионалами, без этого никак.
Там есть потреба, чтобы игроки были на уровне всех.
Перечисляет Станда Татар.
Цестичка к Майровце ушлапана.
В Чехии существует такая поговорка, что чех, то музыкант. И хотелось бы добавить, что чех – то знаток духовой музыки. Не все ее любят, не все ее выносят, но знают ее абсолютно все.
У нас дома, когда послушала деховка, так я сам утекал вен.
Когда я был маленьким, и вдруг у нас дома из приемника начинали звучать тоны духового оркестра, я убегал на улицу. Сейчас уже все по-другому. Возможно, по мере того, как я старею. Готов поехать и... на этой музыке.
Просто скочил и на тухлую музыку.
Смеется Роман Мышка, радиоведущий станции «Радио Деховка», которая специализируется исключительно на музыке самых разных стилей, но в исполнении духовых оркестров. Редакция радиостанции расположена в небольшом здании рядом с железнодорожной станцией в центральной чешской деревне Коетице. Дверь выходит прямо на перрон. Радио «Прага» приехала сюда выяснить, насколько Деховка все-таки популярна и правдиво ли утверждение, что духовая музыка лишь для тех, кому за 50.
Буду трошку отпоровать. Зистили мы, что Деховка не 50, а víc.
Я позволю себе слегка не согласиться. Мы выяснили, что это не так. На целом ряде наших вечеринок отрываются люди, которым по 18, по 20 лет, до 30 в основном. Многое также зависит от региона. Мы находимся в центральной Чехии, тут духовую музыку слушают люди постарше. Но в Моравии, в Южной Чехии, там везде молодые слушатели. И это классно.
Южные Чехи, там младшие послушатели, напросто супер.
Делится своими знаниями духарей Роман Мышка.
Písničky na přání na Rádiu Dechovka. Nalaďte si nás, naladíme vás. A koho naladíme? Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dechovka v jeho prostonárodném stíle přežilась v české duše nastolika, že ona является неотъемлемой частью i emigrantskej жизни.
A je to teda speciální pořad Old Country Polka Time.
Вот это, например, Old Country Polka Time. Передачи, которые в США готовят для чешских земляков Яна Алибор Віту.
Включает Роман Мышка программу, которую Радио Деховка ретранслирует в ночное время и в 6 утра на своих волнах. В каких уголках планеты можно услышать затейливые мелодии чешских национальных песен в исполнении духового оркестра?
Мы висилаем по целому свете. Мы сме původně začali jako internetový радио. Takže нас...
Слушают нас по всему миру, на нас реагируют даже в Индии. Мы были в шоке от этого. В студию звонят, пишут из Америки, Австралии. Полно слушателей из Германии, а также из Хорватии, из Дервара, где большая община любителей духовой музыки.
Рассказывает у микрофона Радио Деховка Роман Мышка.
Сам там občas дойде и...
Время от времени к нам приходят имейлы из Украины или из России. Обычно пишут земляки, которые живут там уже долгие годы, и нас просят включить им чешскую классику, чешскую деховку, которой им, видимо, не хватает.
Говорит радиоведущий. А каково будущее духовой музыки в Чехии?
Я си мислим, что днеска у нас деховка так няк, как в Чехах.
Сегодня она скорее Золушка. Именно в Чехии, в Моравии нет, там ситуация абсолютно другая. Недавно мне рассказывал друг, у них там школа 500 детей, а 300 из них ходят в музыкально-художественную школу. Там нехватки музыкантов нет. А здесь, да, один член оркестра заболел, и уже сложно найти адекватную замену.
Жалуется руководитель оркестра.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы Радио Прага. Наши передачи вы можете найти на сайте www.radio.cz. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Подписывайтесь на страницу Радио Прага в Фейсбуке, читайте нашу ленту в Твиттере, оставляйте свои комментарии, сообщения и ставьте нам лайки. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.